Убежденный в том, что нельзя терять времени для спасения государства и предвидя пагубные последствия всеобщего восстания, граф Палин отправился к великому князю Александру, прося у него позволения исполнить предположенный план, который не терпел уже никакой отсрочки. Он прибавил, что последние действия императора вызвали во всем петербургском обществе, во всех классах его такое страшное возбуждение, что можно было опасаться всего. Наконец, решено было овладеть особой императора и отправить его в такое место, где он должен был оставаться под приличным наблюдением и где не мог бы причинить никакого зла. Вы увидите, генерал, что эта мера, бывшая неизбежной, приняла оборот, которого никто не ожидал и не мог предвидеть. Так вспоминал Леонтий Леонтьевич Бениксон, генерал от кавалерии и один из участников событий ночи 11 марта 1801 года. В ту ночь группа заговорщиков ворвалась в Михайловский замок в Петербурге для того, чтобы заставить императора Павла I подписать документ об отречении от престола. Но по стечению обстоятельств все закончилось смертью монарха. Уже рано утром 12 марта армия присягала на верность новому императору Александру I. Казалось, многим тогда Павла совсем и не было жаль. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете исторический подкаст «При царе Горохе». Меня зовут Никита Исанов, я историк. Это подкасты о событиях и людях, так или иначе повлиявших на историю нашей страны. Каждый эпизод – это отдельный рассказ о нашем прошлом, возможно, о котором вы не знали или знали, но забыли. В общем, сами разберетесь. Друзья, подкаст «При царе Горохе» теперь можно поддерживать. Для этого заходите в одноименную группу подкаста ВКонтакте, подписывайтесь и нажимайте «Поддержать автора». Я буду этому только рад. Император Павел I родился 20 сентября 1754 года. Он был первым ребенком от брака будущего императора Всероссийского Петра III и Екатерины Алексеевны, будущей русской императрицы. Павел был племянником действующей на тот момент государыни Елизаветы Петровны. Родился мальчик в обстановке нелюбви. Ни мать с отцом не любили друг друга, ни он не был близок с матерью, так как виделись они чрезвычайно редко, и то только с разрешения самой императрицы. За воспитание мальчика взялась сама Елизавета Петровна, приставив к младенцу целую очередь нянек, которые чрезмерно заботились о здоровье будущего наследника, да так, что это скорее было похоже на русскую поговорку «хотели как лучше, а получилось как всегда». Заботились о нем с чрезвычайным усердием, что наоборот приводило к частым болезням мальчика. Пуще всего, пишет известный поэт и критик Владислав Ходосевич, нянюшки и мамушки боялись простора, света и свежего воздуха. Павел жил в полутемных, тесных и душных комнатах, которые не проветривались из-за боязни застудить ребенка. В тогдашних придворных кругах нередки были слухи, что Павел Петрович вовсе и не Петрович, и к рождению этого мальчика Петр Федорович не имеет никакого отношения. Однако, слухи слухами, они нисколько не волновали Елизавету Петровну. Павел был объявлен наследником своего отца, будущего Петра III, и должен был править сразу после его смерти, которая оказалась гораздо ближе, чем этого кто-либо мог ждать. Павел I получил блестящее для того времени образование. Он, несомненно, воспитывался как наследник престола. Да только вот сам престол был от него все дальше и дальше. А уж когда у Павла появился старший сын Александр, который был горячо любим бабушкой, императрицей Екатерины II, которая взяла его под собственное воспитание, как когда-то, кстати, это сделала Елизавета с самим Павлом, тогда-то уж даже слухи стали ходить, что Екатерина Алексеевна планировала сделать внука Александра своим наследником в обход сына Павла Петровича, который и без того крайне редко показывался в Петербурге, почти постоянно живя в своей резиденции в Гатчине. В своих записках один из будущих декабристов Михаил Александрович фон Визин пишет, цитата, «Великий князь Павел Петрович рожден был с прекрасными душевными качествами, добрым сердцем, острым умом, живым воображением и при некрасивой наружности восхищал всех знавших его своей любезностью. Но превратное воспитание, многолетний стесненный образ жизни при ненавидящей его матери исказили все его добрые свойства». Конец цитаты. Павел, который должен был стать императором в 7 лет, стал им только в 42 года, в ноябре 1796 года после смерти императрицы Екатерины II. Годы его правления современники описывают совершенно по-разному. Так, например, Николай Михайлович Карамзин, известный русский историк, в своих «Записках о древней и новой России в политическом и гражданском отношении» пишет, цитата, «Сын Екатерины мог быть строгим и заслужить благодарность Отечества. К неизъяснимому изумлению россиян он начал господствовать всеобщим ужасом, не следуя никаким уставам, кроме своей прихоти, считал нас не подданными, а рабами, казнил без вины, награждал без заслуг, отнял стыд у казны, у награды прелесть, легкомысленно истреблял долговременные плоды государственной мудрости, ненавидя в них дело своей матери». Конец цитаты. Фон Визин, чьи мемуары я уже приводил чуть ранее, писал, цитата, «Тиранство Павла особенно ужасало обе столицы и окружавших его. Никто из служащих не был безопасен от его раздражительности, доходившей до безумия». Конец цитаты. Но в то же время Фон Визин пишет, цитата, «Простой народ даже любил Павла. В облегчении крепостных земледельцев он издал указ, чтобы они только 3 дня в неделю работали на своих господ, а 3 дня на себя и были свободны. Ужас Павлова тиранства особенно царствовал в Петербурге». Конец цитаты. Нельзя как-то вот однозначно согласиться с тем, хороший был Павел или плохой. На протяжении 19-20 веков история видела Павла то тираном и деспотом, то рыцарем на престоле. Тут лишь дело в том, под каким углом посмотреть на Павла и время его правления. Крестьяне любили Павла за указ о трехдневной барщине, который все же носил рекомендательный характер, и отмену телесных наказаний. Дворяне же не любили императора за его непредсказуемость и резкость. Павел старался делать все иначе, чем его мать, поэтому, только став правителем, частично ограничил действие жалованной грамоты дворянству, введенной императрицей Екатериной II. Так дворян, к их ужасу, снова стали телесно наказывать. Но, как точно заметил Фон Визин, весь ужас павловского правления чувствовался в основном в Петербурге, поэтому и заговор против ненавистного монарха сложился в среде петербургской аристократии. Главным действующим лицом разворачивающегося представления был столичный военный губернатор граф Петр Алексеевич Палин. О заговоре против императора знал очень ограниченный круг людей. Палин посвятил в свои планы вице-канцлера Никиту Петровича Панина и братьев Зубовых, Платона и Николая. Все остальные участники заговора, которых, как замечает Фон Визин, было около 60 человек, узнали о планах и действиях непосредственно перед дворцовым переворотом 11 марта за несколько часов до предполагаемого действа. И даже Леонтий Бениксон, который руководил непосредственно арестом императора Павла Петровича, был посвящен в планы только вечером 11-го за ужином у Зубовых. И вот что вспоминает Бениксон. Цитата. «Было уже почти 10 часов вечера, когда я к нему явился. Я застал у него его брата, графа Николая Зубова, и 3 лиц, еще не посвященных в тайну, из которых одно, Трощинский, служило в Сенате и должно было отвести туда приказ о созыве сенаторов на заседание, как только выяснится вопрос об особе императора. Граф Палин озаботился приготовить необходимые указы, начинавшиеся словами «по высочайшему повелению». Правда, что шаг был опасный, но он был необходим, чтобы спасти народ от пропасти, которой он не мог избегнуть, если бы царствование Павла продолжалось. Конец цитаты. Подготовлено Палином действительно все было виртуозно. Он, казалось, позаботился обо всех моментах и форс-мажорах, которые могут произойти. Но главное, Палин заручился поддержкой Александра, старшего сына Павла. Часто видясь с ним, Палин всегда заводил речь о трудном и бедственном состоянии России, страждущей от безумных поступков отца его, и, не выводя никаких заключений, вызывал великого князя на откровенность, пишет Фон Визин. Со временем Александр, хотя со скрипом в душе, но все-таки дал согласие на свержение с трона своего отца. Но, как вспоминает Адам Черторийский, мысль о лишении его, в смысле Павла, жизни, не могла прийти Александру в голову. Александр требовал, чтобы Павел остался жив, и это было главным его условием. И заговорщики обещали ему этого. Александр во время ужина 11 марта был, как и всегда, чрезвычайно сдержан. Вообще, великие князья Александр и его младший брат Константин всегда были сдержаны в присутствии отца. Сам же Павел, как вспоминает Паш Константин Карлович Башняк, сидя за столом, в последний вечер был очень весел, чему-то очень много смеялся и беспрестанно перешептывался с сидевшим с ним рядом великим князем Александром Павловичем. Конец цитаты. А меж тем до роковой минуты оставалось всего несколько часов. Предлагаю теперь взглянуть на то, как проходила последняя подготовка и как осуществлялся план последнего дворцового переворота. Император жил в только что достроенном Михайловском замке, где, как вспоминают современники, еще даже стены были мокрые, не успев до конца просохнуть. Михайловский замок был выстроен как крепость с водным рвом и с четырьмя подъемными мостами, которые вечером непременно поднимались. В этом убежище царь считал себя безопасным от нападения. Караул в замке содержали поочередно гвардейские полки. Внизу, на главной гауптвахте, находилась рота со знаменем, капитаном и двумя офицерами. В замке гарнизонная служба отправлялась как в осажденной крепости, со всей военной точностью. После пробития вечерней зари весьма немногие доверенные особы, известные швейцару и дворцовым сторожам, допускались в замок по малому подъемному мостику, который и опускался только для них. Как раз таким очень доверенным лицом был адъютант леб-батальона Преображенского полка Аргамаков, который обязан был докладывать Павлу о всех чрезвычайных происшествиях в городе, будь то пожар или что-то в этом роде. Павел доверял Аргамакову, а потому даже ночью впускал его в свою спальню. Сам же Аргамаков знал потайные комнаты и лестницы Михайловского замка как свои 5 пальцев, а их там было бесчисленное количество. И на беду Павла Аргамаков и стал главным проводником отряда Зубова и Бениксона прямо в опочивальню уже спавшего императора. «Когда наступила полночь, — вспоминал Бениксон, — я с князем Зубовым сел в сани, чтобы заехать к графу Палину. Мы нашли у его дверей полицейского офицера, который сказал нам, что граф отправился к генералу Талызину, где он нас и ожидает. У Талызина мы увидели комнату, наполненную офицерами, которые ужинали у генерала, не пренебрегая вином, и которые все были посвящены в заговор. Из всего этого общества всякий, желавший достигнуть блестящего положения, мог, не будучи никем замечен, ускользнуть из собраний и, проникнув в Михайловский замок, разрушить заговор. Узнали потом, что накануне значительное число жителей города было осведомлено о том, что должно было произойти ночью. И, однако, никто не выдал тайны, что доказывает, насколько невыносимо было это правление, как желали его конца». Конец цитаты. Неизвестно, преувеличивает ли Бениксон, говоря, что весь Петербург знал о готовящемся перевороте, но то, что никто из присутствующих на ужине у Талызина не выдал тайны, это абсолютно точно. Кабинет Павла в Михайловском замке представлял из себя длинную комнату, в которую входили через большую дверь. Стены замка были достаточно толстыми и вмещали в себя потаенные лестницы. Как раз такая вела из кабинета Павла в апартаменты его возлюбленной Анны Петровны Лопухиной, замужестве княгини Гагариной. Также лестница вела и в комнату камердинера графа Кутайсова. На противоположном конце кабинета была другая дверь, ведущая в спальню императора, и рядом с ней камин. Из спальни же императора Павла была дверь, которая вела в спальню императрицы Марии Федоровны, но которую сам Павел совсем недавно приказал наглухо забить досками. А меж тем волнение самого Павла в последние дни перед кончиной возрастало все больше и больше. Он как будто что-то чувствовал. И вот однажды завел с Петром Алексеевичем Палиным такой разговор. «Вы были в Петербурге в 1762 году?» — спрашивает Павел Палина. «Да, государь был», — отвечает Палин. «Что вы тогда делали и какое участие имели в том, что происходило в то время?» «Как субалтерный офицер, — говорил Палин, — я на коне в рядах полка, в котором служил, был только свидетелем и не действовал». Император взглянул на него недоверчиво и сказал: «И теперь замышляю то же самое, что было в 1762 году». На что Палин выдал Павлу Петровичу следующее: «Знаю, государь, я сам в числе заговорщиков». Павел несколько опешил. «Как, и ты в заговоре? Против меня?» «Да, чтобы следить за всем и, зная все, иметь возможность предупредить замыслы ваших врагов и охранять вас». Когда именно проходил этот разговор, за неделю или две перед кончиной императора, неизвестно. Но Палин решил сыграть на опережение и отвести от себя подозрения мнительного императора. А меж тем, Палин был не просто заговорщиком, он был главным, и наставала пора действовать. У заговорщиков все уже было готово. Однако они почему-то медлили, не торопились приводить свой план в исполнение. Вероятно, было немного страшно притворять в жизнь столь сложное и трудное дело. Решительности им прибавил сам Павел. Ходили слухи, что Павел вызвал в Петербург графа Алексея Ракчеева и президента коллегии иностранных дел Федора Растопчина, на чью преданность Павел мог всецело положиться. Вот теперь медлить было нельзя. Около полуночи большинство полков, принимавших участие в заговоре, двинулись ко дворцу. Впереди, пишет полковник Николай Александрович Саблуков, лично видевший все своими глазами, шли семеновцы, которые и заняли внутренние коридоры и проходы замка. Сами заговорщики встали с ужина немного позже полуночи. Получив донесение, что движение войск началось, они разделились на два отряда. Один под предводительством Бенниксона и Зубовых, другой под начальством Палина. Впереди первого отряда шел адъютант Аргамаков, который должен был открыть заговорщикам вход в замок по подъемному мостику. Бенниксон вспоминает: «По маленькой лестнице мы достигли небольшой кухни, которая прилегала к передней спальне императора. Там мы нашли камергусара, сидевшего возле печки, на которую склонил он свою голову и крепко спал. Из всей толпы офицеров, которыми мы были сначала окружены, осталось в этот момент с нами только 4. И они, вместо того, чтобы соблюдать тишину, набросились на слугу, а один из них далее нанес ему удар палкой по голове и тем самым заставил его кричать изо всех сил». Конец цитаты. И вот сколько я воспоминаний прочел, что только с этим бедным камергусаром не делали. И кому верить, непонятно. У Бенниксона его ударили палкой по голове, он закричал. Фон Визин, который лично не принимал участия в заговоре, но передавал с чьих-то слов, писал, что на камергусаров, которых уже стало 2, набросились, так как они не хотели пропускать группу заговорщиков, обезоружили, зажали им рот и уволокли оттуда. Саблуков, который хоть и не участвовал в заговоре, но и не мешал ему, говорил, что один из камергусаров, который храбро защищал свой пост, был заколот, а другой ранен. Черторыйский же, наконец, друг князя Александра Павловича, писал, что камергусар, в его мемуарах он вновь один, не пропускал и стал звать на помощь, а защищаясь, он был ранен и упал, обливаясь кровью. В общем, что именно произошло с бедным гусаром или гусарами, непонятно. Ясно, впрочем, то, что от громких шорохов и звуков за дверью Павел I проснулся. А может, он и не спал вовсе, что-то предчувствуя. Скрыться из спальни ему было некуда. Дверь в комнату императрицы была заколочена, а времени на то, чтобы что-то еще придумать, не оставалось. Да и что тут придумаешь, когда заговорщики стоят уже за дверью? Павел от безысходности спрятался за ширму, и дверь в комнату открылась. Зайдя в опочивальню императора, заговорщики были немного растеряны. Никого не было. Далее, как вспоминает Бенниксон, мы нашли императора, стоящим у своей кровати за ширмой. Со шпагой в руке мы сказали ему: «Вы арестованы, государь». Он смотрел на нас минуту, не произнеся ни слова. Потом повернулся в сторону князя Зубова и сказал ему: «Что вы делаете, Платон Александрович?» Далее Зубову, как говорит Бенниксон, нужно было срочно уйти, его зачем-то вызвали куда-то вниз. Платон Зубов поспешил, так как боялись, что во дворец войдет верная царю гвардия, которая, разумеется, ничего не знала о планах ночи 11 марта. Ситуация осложнялась еще и тем, что отряд под командованием Палина опаздывал. Палин должен был занять парадную лестницу дворца, тем самым отрезав любую помощь, которая могла прийти к Павлу Петровичу. Поговаривали, что Палин неспроста опаздывал и неспроста не участвовал в этом представлении, которое разыгрывалось в покое государя. Вы ведь помните, что Петр Палин раскрыл Павлу карты о том, что он находится в числе заговорщиков, и даже говорил ему, что там он только для того, чтобы в нужный момент пресечь и раскрыть их деятельность. Так вот, если бы что-то в ту ночь сорвалось или пошло не так, как задумывалось, Палин бы совершенно спокойно ворвался к государю и демонстративно при нем арестовал бы всех заговорщиков, тем самым сохранив престол за Павлом, а может быть даже и сохранил ему жизнь. Однако все шло по накатанной. Бенниксон вспоминал: «Князь Зубов оставил меня и остался на одну минуту один с императором, который ограничился тем, что смотрел на меня, не произнеся ни одного слова. Мало-помалу вошло несколько офицеров из числа тех, которые следовали за нами. Я вышел тогда, чтобы осмотреть двери, выходившие в другие комнаты. В эту минуту вошло в комнату огромное количество офицеров, офицеры, число которых еще более увеличилось так, что комната была ими переполнена, схватили Павла и упали вместе с ним на опрокинувшиеся ширмы». Конец цитаты. Это то, что передает Бенниксон. Опять же, если посмотреть на то, что приводит в воспоминаниях Фон Визин, Саблуков, Черторыйский, то можно обнаружить в данном случае некоторые несовпадения с воспоминаниями Бенниксона. Так, например, полковник Саблуков пишет, что император вступил с Платоном Зубовым в получасовой спор, а Николай Зубов, уже уставший ждать окончания довольно громкого диспута, да плюс слишком много выпив, ударил императора по руке и сказал: «Что ты так кричишь?», на что император оттолкнул руку Зубова, а последний с размаху нанес ему по виску удар золотой табакеркой, после чего Павел Петрович повалился без чувств. Но есть версия, что Павел сам в руках держал табакерку, а Зубов, будучи пьян, запустил туда пальцы. Тогда Павел ударил его, а после уже Зубов, выхватив у него эту табакерку, ударил его сильно и сшиб с ног. Фанвизин же писал, что Платон Зубов после того, как вошел в спальню государя и нашел его, упрекал царя за его тиранство и объявил ему, что он уже не император, и требовал добровольно отречься от престола. На что в ответ Павел выкрикнул несколько угроз в адрес заговорщиков, и вот тогда неплохо приложившийся на ужине к алкоголю Николай Зубов, имевший атлетическое телосложение, не удержался и ударил Павла золотой табакеркой в висок. Затем завязалась с Павлом отчаянная борьба, который, видимо, после сильного удара еще был в состоянии сопротивляться. Его повалили на пол, топтали ногами, проломили голову и в конце задавили шарфом. Но как то было на самом деле, непонятно. И был ли шарф, тоже неизвестно. Но вот то, что во всех историях присутствует золотая табакерка, говорит о том, что в итоге именно так и убили Павла. Да и уже после смерти, гримируя покойного государя, старались всячески замазать ссадины и аккуратно залепить место проломленного черепа. Для пущего на израненное лицо императора глубоко надвинули шляпу. Даже самой государыне-императрице Марии Федоровне не показывали тело супруга, пока не привели его в порядок и не одели. Леонтий Бениксон в самом убийстве не принимал никакого участия. Он, вероятно, не знал вообще, что существует план убийства императора Павла I. За несколько секунд до этого Бениксон, как вспоминает сам, вышел в приемную, чтобы объяснить офицеру Бибикову с гвардейцами их обязанности. «На что потребовалось, — пишет Бениксон, — не более нескольких минут. Возвратившись, я увидел императора распростертым на полу». Конец цитаты. Бениксон же говорил, что ничего подобного изначально не планировалось. Решено было, пишет он, сначала отправить его в крепость и там представить ему акт отречения. Действительно ли убийство государя было импровизацией или заранее спланированным вариантом развития событий? А может быть и единственным? Вот это непонятно. Бениксон, напомню, узнал о планирующемся событии только поздним вечером 11 марта, за несколько часов до дворцового переворота. И навряд ли он мог знать истинные планы основных организаторов заговора – Палина, Панина и братьев Зубовых. Но, как бы то ни было, император Павел I был убит. Причем зверски, хладнокровно и бесчеловечно. Известие о его смерти еще ночью с 11 на 12 марта 1801 года с быстротой молнии распространилось по всему городу. Бениксон пишет: «Для лица, не бывшего очевидцем происшедшего, нельзя себе представить того чувства радости, которое овладело всеми жителями столицы. День этот был для них днем освобождения от всех невзгод, которые они терпели в течение 4 прошедших лет. Как только рассвело, все улицы наполнены были народом. Знакомые и незнакомые целовались при встрече, поздравляя друг друга со счастливым событием, объединившим в одном чувстве всех и каждого». Конец цитаты. А вот в этом авторы всех приведенных мной воспоминаний были единодушны. Петербург словно сошел с ума. И лишь самым близким Павла было не до веселья. Александр Павлович, с чьего согласия свершилось это действо, был потрясен и глубоко опечален тем, что Палин обманул его, не сохранив жизнь его отцу. Константин, младший брат Александра, и вовсе был потрясен событием, так как, по крайней мере, как пишет в воспоминаниях современники, вовсе не знал о готовящемся перевороте. А вдовствующая императрица Мария Федоровна рыдала навзрыд. С ней Павел был всегда исключительно нежен и обходителен. Траур по умершему мужу она пронесет через всю жизнь. Судьба заговорщиков же сложилась по-разному. Но все главные участники почти сразу были отдалены от трона. А многим и вовсе запретили появляться в Петербурге. Начиналась эпоха Александра Благословенного. В причине смерти Павла тогда написали: апоплексический удар. Ну, то есть инсульт. Друзья, вы послушали 35-й выпуск подкаста «При царе горохе». Я напоминаю, что подкаст можно поддерживать. Заходите в группу ВКонтакте, подписывайтесь и нажимайте на кнопку «Поддержать автора». Мне это будет очень приятно. Подкаст можно слушать на Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах, на Кастбоксе и в группе ВКонтакте. Комментируйте, оставляйте оценки, а мы с вами услышимся в следующий вторник. Меня зовут Никита Исанов. Всего вам доброго. До свидания.